наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа. Мир вам, друзья! Я Владимир Терентьев, и сегодня вместе с Михаилом Неволиным и Яковом Кротовым поговорю о разных видах коллективной ненависти: антиклерикализм, антикоммунизм, антисемитизм, ну и так далее. Михаил Неволин.
Добрый день. Ну, есть целые движения, которые, ну, объединены против чего-то. Вот есть там, например, антифашисты, антикоммунисты, антиглобалисты, антиклерикалы, кого только не... антипрививочники, вот недавно они очень активны были. Я, разумеется, не ставлю всех в один ряд, и то, против чего они выступают, тоже очень разное. Но вот объединяет все эти движения, все эти направления одно. Вот люди, которые объединились под лозунгом «анти», они активно не приемлют чего-то или кого-то, и вот с этим борются. Иногда это даже вот не то, что не любят или недолюбливают, это уже переходит в какую-то неприязнь. Неприязнь, например, неприятие такое, вот откровенное неприятие других по какому-то там расовому принципу, по национальному, по религиозному, по классовому. Ну, по-разному это бывает, по музыкальным даже предпочтениям. Вот ненавидят тех, кто слушает такую-то музыку, там что угодно может быть. Есть, например, жители больших городов, которые терпеть просто не могут тех, кто приезжает из деревень. Считают их какими-то темными, неуклюжими, необразованными, вообще какое-то такое вот жуткое совершенно население. А есть, наоборот, сельские жители, которые ненавидят всей душой, например, там, москвичей. По их мнению, все эти москвичи, они очень избалованы, высокомерные, ну и вообще как-то они вот незаслуженно, им повезло, что они родились в этом городе. А вот о некоторых вот таких вот неприязнях говорят довольно открыто, вслух, ничего не боясь. А иногда, конечно, о чем-то не говорят, чтобы там лишних проблем на себе не придумать, но в глубине души все равно вот там кого-то не переваривают, да. Ну, во многом, кстати, вот эта неприязнь или против чего-то настрой связан с какими-то штампами, которые всегда у нас есть. Ведь, ну, что такое штамп? Это соблазн такой вот приписать огромным каким-то группам людей какие-то общие, причем не просто общие черты, а общие какие-то негативные черты. Особенно это вот хорошо работает, когда вот тех, кого ты вот ненавидишь, презираешь, ты особо лично ты и не знаешь. Просто вот живешь в плену каких-то стереотипов, тогда вот эти все люди, они как-то очень легко подвергаются демонизации. Ну, например, можно приписывать всем людям, исповедующим какую-нибудь там религию, жестокость. Вот просто они все вот такие, как звери, и все. И ничего меня не переубедить. Может быть, я и религию-то эту не знаю, и людей этих так вот лично не знаю. Ну вот я это себе вбил в голову, я против них уже настроен. Или представители какой-то нации, вот они, не знаю, там очень агрессивны. Вот я вот считаю, что они все агрессивные люди. Или очень алчные люди, еще что-то. То есть обязательно какая-то общая такая негативная характеристика. И тогда это легко вызывает вот такую общую ненависть. Обычно эта ненависть, кстати, рассеивается, когда ты близко знакомишься вот с людьми, которых ты вроде как-то и не переваривал. Оказывается, что они, в общем-то, мало отличаются от нас. Вот когда среди твоих там друзей или просто хороших соседей появляется кто-то из числа тех, ну, кого ты там, кому ты плохо вроде бы относился, картина меняется. Ты вдруг видишь, что представители этой национальности, религии, в общем-то, совершенно другие, и все, ну, не так, что вот среди, например, бедных, которые ты как-то презирал, вообще очень много очень приличных людей, на которых можно положиться вполне. Или наоборот, что там люди богатые, они не все вот такие алчные и злые и так далее. Есть очень добрые и такие положительные во всех отношениях. Или там люди, у которых в кармане партбилет с портретом Ленина, какие-нибудь там коммунисты. Они, в общем-то, оказываются такой, вот таким человеком, с которым, ну, как говорится, в разведку можно пойти. А вообще, конечно, лучше всего вот эти стереотипы, такие вот антинастроения, ненависть к другим ломает Иисус Христос в Евангелии. Вот там есть притча о добром самарянине. Вот я уверен, что многие хорошо ее помнят. Ну, кто-то, может, содержание подзабыл. Я так кратко напомню предысторию. Там евангелист Лука описывает ситуацию, когда к Иисусу подошел некий человек и вот спрашивает, а как же так вот, что можно сделать, чтобы жизнь вечную наследовать? последовать. Ну, тут ему вроде бы Иисус просто отвечает, ты вот возлюби Бога и ближнего. Ну и на что, естественно, такой вопрос возникает, а кто и что за ближний, как его возлюбить-то, кто тут ближний, кто не ближний. И тогда вот как раз и звучит из уст Иисуса эта притча. И он начинает вот эту рассказывать историю о том, что некий путник идет из Иерусалима в Иерихон. Ну, надо сказать, это такая была в то время неспокойная дорога, там лихие люди орудовали. Ну, и вот этого путника из Иерусалима в Иерихон грабят, на него нападают бандиты, все отнимают. И вот он там лежит, полуживой, еле дышит, и мимо него идет священник, проходит, потом левит, который, в общем, ну, видит, что ему тут плохо, но у них там свои какие-то дела, они проходят мимо. И потом идет некий вот этот самарянин, который останавливается, помогает ему, заботится, отвозит его в гостиницу, и более того, еще дает денег хозяину этой гостиницы, чтобы, ну, поскольку ему надо самому уходить, чтобы на следующий день он тоже о нем позаботился. Ну, тут надо понимать вот контекст этой всей истории, потому что в то время трудно было найти кого-то более презираемого евреями, чем вот эти самаряне. С этими людьми, ну, как-то и старались лишний раз даже не сообщаться. Им, как бы сегодня говорили, там, не подавали руки. То есть, надо было от них держаться подальше. От них ничего хорошего, в общем-то, ждать не приходилось. Такое исчадие ада. И тут вдруг выясняется вот из этой притчи, что вот те, которые были твоими соплеменниками, и даже более того, они по роду своей деятельности должны были бы вроде позаботиться о тебе, там, священник, левит, они идут мимо по своим делам, наверняка, кстати, важным каким-то неотложным делам. А вот тот, от которого нечего ждать было, на которого никто даже и не надеялся, на этот путник, он останавливается, проявляет милосердие, сострадание и заботу. Вот. Мне кажется, эта притча очень о многом заставляет задуматься, когда мы вот так вот настроены агрессивно против кого-то. Ведь часто бывает так, что те или тот, вот, которого ты ни во что не ставишь, кто принадлежит какому-то народу, сословию, религии, которые тебе видятся какими-то враждебными, вот как раз в трудную минуту оказывается тем, кто подает тебе руку помощи. И вот это вообще... Надо очень хорошо перечитывать и передумывать вот для себя, вот кто для меня сейчас этот самарянин. Это очень важный вопрос, который каждому, наверное, стоит задать.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Антиклерикализм и арахнофобия. Что общего и что различного? Антиклерикализм, антикоммунизм, антисемитизм и так далее. Возьмете любой словарь или пороетесь в памяти, вспомните массу слов на «анти», начиная с имен собственных «Антигона», «Антиох», ну и «Антихриста», конечно, не грех ради такого случая вспомнить. Два больших класса слов в русском языке. Один класс начинается на «анти», а второй заканчивается на «фобия». И идет невидимая миру борьба. К какому классу относится та или иная наша позиция? Ну, простейший пример. Если говорить об арахнофобии, с которой мы начали. Арахно – это по-гречески паук. Арахнофобия – это фобия, которой, ну, в общем, я видел очень много людей, которые ею страдают. Человек побаивается пауков. Не так, чтобы очень. Это очень интересно лечится. Это действительно лечится. Человеку показывают сперва там, рисунок паука, потом фотографию, потом резинового паука. И так вот постепенно, на самом деле это проходит по-разному, но проходит. Это иррациональный страх. Есть боязнь змей. Вот у всех таких иррациональных страхов на конце слово «фобия», от греческого слова «страх». Один из спутников Марса, Фобос. Фобос назван так, потому что страх – это вечный спутник войны. И в Евангелии очень часто, там, где в русском переводе стоит «страх», «испугались», «устрашились», там от этого самого слова производное. И вот фобия. Иррациональный, то есть это скорее эмоции и чувства. Но вспоминаются мне карикатуры 20-х годов, в журнале, например, «Безбожник у станка». Название звучит комично, но ведь был такой журнал, его издавал московский, между прочим, горком партии. Не какой-нибудь дядя Федя на коленке делал. И там были первоклассные художники, типа Маора, Дени и так далее. Художники прекрасные, карикатуры содержательно мерзковатые. И там очень часто, я думаю, что это, собственно, идет еще с французской революции, изображали толстого священника в виде такого паука. С интеллигентной, почему-то обычной бородкой, приват-доцентской. До революции такие бородки были характерны для приват-доцентов, поэтому их так и называли. То есть это где-то посередине между доцентом и профессором. Сбриты были бакенбарды, знак некоторого либерализма, но все-таки еще бороды. И вот он сидит и дергает. Мухи – это, разумеется, всякие бабульки, которые несут ему деньги. И вспоминается, конечно, тогда Вольтер. Раздавите гадину. И когда вы раздавите гадина, тут имеется в виду змея. Но ведь очень распространена фобия, страх перед змеями. И я сам змей немножко побаиваюсь. Там приходилось брать в руки не ядовитых, упаси бог. Но я это делал только, чтобы доказать, что я мужчина, рядом стояли женщины. А так, в общем, неприятно. Где-то посередине, давайте скажем слово «антисемитизм». Это фобия или это рациональная позиция? Ну, принято различать антисемитизм бытовой, антисемитизм подворотни, антисемитизм интеллектуальный. Гитлер вообще, наверное, не страдал антисемитизмом. Он наслаждался тем, что наконец нашел первопричину бедствий, происходящих в мире. Это не страдание. Если серьезно, существует такая вещь, как исламофобия. Да, существует. Обратим внимание, что ее числят по рангу фобии, то есть иррационального. Антисемитизм кажется рациональным чувством. И, кстати, многие антисемиты говорят, ну, я же к евреям хорошо отношусь, семит – это же не только евреи. Но почему-то в газовые камеры отправляли евреев, хотя арабы тогда в Германии были. Так что умели и отличать, и сортировать. Так вот, спрашивается, эти чувства, фобии для христианина нормальны? Они нормальны настолько, насколько христианин тоже человек, насколько благодать Божия работает с нами не вдруг. То есть Слово Божие растет. И как Господь Иисус Христос в одной из притч хозяина поля спрашивает наемный рабочий, вот сорняки пошли выдирать? Нет, говорит хозяин, вы дайте им вырасти. Вот когда вырастут, вы рвите, тогда будет легко отличить. Это действительно так. В первый там месяц-полтора многие сорняки похожи с культурными растениями, это потому что, в общем, классы на самом деле в природе нету такого разделения, это уж человек различает. Подрастут, видно, очень ярко. И поэтому Господь терпит. А вот должны ли мы терпеть? Значит, антисемитизм тогда – это грех? Это надо смотреть. Исламофобия – грех? Да, безусловно. Почему вдруг такое развлечение? Потому что под именем фобии может скрываться вовсе не фобия. Ох, вовсе не фобия. И в этом смысле, вы понимаете, вот возьмем средний такой порог, как антиклерикализм. Потому что антиклерикализм – это что? В 90-е годы я читал много статей о том, что в России клерикализм набирает обороты и так далее, и так далее. И я, насколько мог, всегда возражал. Почему? Это результат нашего не очень хорошего образования, особенно у физиков, у людей технических профессий. Их не грузили культурой, историей, ну, в самой маленькой степени. Главное, чтобы вот делали то, что поручено. И они считали, что если, скажем, государство приближает к себе патриархов, митрополитов, то это клерикализм. Нет, это не так. Существует два противоположных явления – папа-цезаризм и цезаропапизм. Вот папа-цезаризм – это действительно разновидность клерикализма. Но что такое папа-цезаризм? Это когда в государстве правит папа, И это не обязательно римский папа, это может быть патриарх, это может быть митрополит. И он руководит светскими органами власти. Между прочим, ситуация время от времени возникает, как, например, на Кипре в 60-е годы несколько лет возглавлял правительство глава Кипрской православной церкви, митрополит Макариус. И ему там стоит памятник, это был довольно достойный деятель, и никто не говорил про клерикализм. Это даже не была теократия. А что такое цезаропапизм? Это когда Цезарь приказывает папе, то есть когда светская власть руководит церковной. Цезаропапизм, это было в Древней Византии, это было в дореволюционной России, был грех. Ну, что мы будем отсказывать? И на старуху бывает проруха. Цезаропапизм, но это не клерикализм. Клерикализм – это вечный страх, скажем, во Франции. Потому что во Франции знаменитый роман Женасю, он на чем построен? Что есть тайная власть, как сегодня бы сказали, глубинные правители. Это иезуиты. Об этом роман Женасю, Агасфер. И вот иезуиты, чем были славны иезуиты в XVI веке? В отличие от многих других конгрегаций орденов, они одевали гражданскую одежду. Они не носили особые униформы. Доминиканцы носили, иезуиты нет. Поэтому все боялись. А вдруг я вот разговариваю с человеком, а он иезуит. И вот это было развитие фобии. Бояться не вообще какой-то угрозы, а тайной. Потому что если я лицом к лицу, я предупрежден, я вооружен, я победю. Одержу победу. А вот с тайным трудно бороться. Это одна из самых распространенных форм фобий. Вот где-то что-то не очень понятное. Поэтому это иррациональное чувство. Когда я рационально могу понять, тогда я не боюсь. Простейший пример, очень наглядный – антикоммунизм. Потому что антикоммунизм – это не фобия. Антикоммунизм – это идейная позиция. Ни малейшей ненависти. Другое дело – что с антикоммунизмом есть своя любопытная заморочка. Потому что я, например, антикоммунист был. Ну, в каком-то смысле, наверное, может быть, и останусь, если мне посчастливится повстречать Зюганова. Помню, однажды на каком-то митинге, ну, прямо в толпе повстречали Проханова. Причем в день 9 сентября, да-да-да, вот именно в то самое 11 сентября, когда в прямом эфире транслировали крушение башен-близнецов, и я это смотрел с Прохановым. Да, так что можно сказать. Но я антикоммунист, потому что коммунистами называли Хрущева, Брежнева и так далее. Но я не считал и не считаю, что Брежнев, Ленин, Зюганов, тем более Проханов, что они коммунисты. Коммунисты для меня – это Кампанелло, римо-католический монах. Коммунисты для меня – это многие, ну, аббат Ламене, 19 век. А вот начиная с Маркса, это не коммунизм, это поддельный коммунизм. Бывают цари не настоящие, бывают коммунисты не настоящие. Настоящий коммунист не будет устраивать себе спецраспределитель. Настоящий коммунист не будет устраивать диктатуру, потому что коммунизм от слова «коммунио» – это от слова «соединение». Был монашеский орден коммунистов в середине 17 века, ну и позже. Он был в Галиции, на территории Австро-Венгерской империи. Они так назывались, эти монахи, потому что поклонялись святым дарам. И каждый день причащались. А коммунио на латыни – это причащение, соединение с Господом Иисусом Христом через причащение Его тела и крови. Так что я в каком-то смысле антикоммунист, но в еще большем значении я коммунист, как святой Фома Аквинат, который полагал, что в случае крайней необходимости для общего блага можно, например, конфисковать запасы хлеба. Да-с, это и есть практический римо-католический коммунизм. Разница между идейной позицией со словом, с предлогом «анти» и эмоциональным чувством с окончанием «фобия». Есть – есть. Поэтому антикоммунизм – это грех идейная позиция, чувство, рациональное состояние. А вот по-разному, вы знаете, по-разному. Потому что если это антикоммунист, какой-нибудь белогвардейский офицер, который люто ненавидит вообще всех, и царя за то, что тот не удержал Россию в ежовых рукавицах, и жену, и солдат, и полковника своего, всех. Он считает себя антикоммунистом, но он не антикоммунист, он просто ненавидит людей вообще, человеконенавистничество. А коммунисты, так называемые, кого он считает коммунистами, это для него только повод вылить свою ненависть, ненависть человека, все потерявшего. Но бывают антикоммунисты, ну, я был знаком, я не говорю про наших, отечественных, но вот Жорж Нева, Ален Безансон, это люди, которые в 90-е годы и раньше во Франции издавали черную книгу коммунизма, где перечисляли преступления Ленина, Полпота, Мао Цзэдуна и так далее. И это люди высокой культуры, и они, безусловно, никакого чувства ненависти к коммунизму не испытывали, тем более не испытывали страха. Они именно разоблачали спекуляцию на идеи. Я даже не думаю, что они были противниками коммунизма в смысле Фомы Аквината или Томмазо Кампанелло. Они просто... Вы понимаете, это ведь очень долго объяснять, что Сталин мелкий уголовник, а не коммунист. Это надо забираться в историю его ссылки, это надо рассказывать, как он насиловал несовершеннолетнюю девочку, как он ее обрюхатил, бросил вместе с ребенком. Много чего надо рассказывать, показывать протоколы заседаний Политбюро, где Сталин рисовал совершенно непристойные, ну, рисунки, достойные уголовника, как вот надо подвесить товарища Брюханова, например. Ну, к счастью, Брюханова просто расстреляли, а не пытали, как шутил Иосиф Виссарионович. Он называл себя коммунистом, но понятно, что не был им. А вот как быть, скажем, с антисемитизмом? Еще раз скажем, бывают антисемитизм и животные. А как быть с расизмом? Человек, который ненавидит людей, скажем, с черным цветом кожи, их боится. Как быть, есть ведь универсальное название, ксенофобия. И здесь, заметьте, именно фобия, то есть страх. Ну, например, чтобы не показывать пальцем и недалеко ходить, у меня однажды, даже не однажды, был казус, когда я вхожу в вагон метро, ну, вечером, народу уже немного, поздно вечером, и я вот оглядываюсь вокруг, метро все-таки это транспорт скорее для бедных. Поздно вечером, народ возвращается, который строит, убирает. И я вижу, что я, пожалуй, ведь единственный в этом вагоне не из Таджикистана, не из Узбекистана, не из Дагестана. И мне делается не очень хорошо, потому что все говорят на языках, я думаю, разные языки, но я их не понимаю. Не понимаю. А я привык, что я живу и не задумываюсь над тем, на каком языке говорят окружающие. Между прочим, это хороший показатель уровня владения языком. Потому что я, например, неплохо владею английским, я хорошо на нем читаю, хорошо выступаю, но если я сижу, чтобы со мной случалось, скажем, в столовой, и вокруг все говорят на английском языке, я могу говорить на английском языке с кем-то, но я не буду краем уха понимать, о чем говорят за соседним столиком. А если по-русски, я понимаю сразу там десяток разговоров, хотя участвую только в одном. Это очень интересная такая способность мозга, многозадачность, многопоточность. А тут я не понимаю, мне делается страшновато. Это как с кошками, допустим. Потому что когда один котенок, это «ой, котеночек», или «голубь», «ой, голубь». И вот на этом сделал карьеру знаменитый создатель жанра хорроров, фильма ужасов Альфред Хичкок. Потому что один голубь – это умилительно, символ Духа Святого и так далее. А если их на тебя летит 20 тысяч голубей, и они явно тебя собираются заклевать, это как? И человек начинает бояться. Или кошки. Одна кошка, ну, Утя-Пуся. Три кошки уже напрягаешься. 20 кошек – серьезная угроза душевному спокойствию. А если их 1000? Это страшный сон людей, воплощенный в фильмах про планету обезьян. Одна обезьянка за решеткой, тю-тю-тю. А если они на боевых конях мчатся на тебя лавиной? Вот так-то. Ксенофобия. Отсюда имя, кстати, Ксения. Ксения значит чужая. Я не очень понимаю, почему древние греки и не очень древние так называли некоторых женщин, но имя женское такое было. Но вообще слово означает чужой. То есть боязнь чужого, прежде всего. А кто такой чужой? Это тот, кого я не понимаю, не понимаю язык, не очень понимаю, какой он нации. То есть я не могу спрогнозировать его поведение. И ученые говорят, что это первый мотив для страха. Это страх не просто перед чужим, это страх перед неизвестным. Заметим, что в Священном Писании Ветхого Завета, в Библии, очень часто запрещается ходить к прорицателям, к гадалкам и так далее. Но мы знаем, мы историки, ну и любой homo sapiens, мы знаем, что если где-то что-то часто запрещают, это часто делается. Если много табличек, не ходить по газонам, то по бедным газонам ходите, тут всякие ходите и топчете. Ходили они по гадалкам и прорицателям. Ведь ветхозаветные пророки – это не прорицатели. Сказать царю, что ты изменил Богу, совершил жертву Ваалу, поэтому Бог тобой недоволен – это не прорицание. Не больше, чем что ты пилишь сук, на котором сидишь. Так вот, главное неизвестное для человека – это будущее. Способность человека планировать, предугадывать, прочитывать знамения будущего. Ну, типа того, что вон мужик пилит сук, видимо, скоро упадет, надо ему соломку постелить. И это очень часто натыкается на то, что наша способность планировать, довольно радикально отличающая нас от животных, наша способность прогнозировать натыкается на сложность мира, за которую отдельное аллилуйя и слава Богу. Наш мир сложнее, чем любая компьютерная игра. Наш мир сложнее, чем он был бы, если бы мы его творили. Поэтому он гарантия нашей свободы. Он не подчиняется нам. А свобода не в том, чтобы жить в мире, который похож на компьютерную игру или на мультяшный декор, а в том, чтобы быть свободным, сильным, умным человеком в мире, который полон неизведанного. Наша свобода тогда свобода, когда она побеждает неизведанное, а не когда она делает все предсказуемым. Тогда это не свобода, а просто, ну, в общем, скотское существование. Прежде всего, это, конечно, проявляется в любви. Я люблю человека. Он что, мне становится понятен? Да сейчас. Наоборот, если мы любим друг друга, мы так сближаемся, что я узнаю о человеке много такого, что иначе бы не узнал. Его непонятность возрастает. Но я заранее не боюсь, потому что любовь и свобода связаны. Так что смотрите. Антикоммунизм может быть эмоциональным грехом, страхом. Почему страх греховен? Почему фобии греховны? Потому что фобия – чувство животное. А у человека есть еще и божественная способность. Правильно угадали. Надежда. Надежда. У нас не вяжется представление о надежде с образом Божьим, каким его рисуют богословские трактаты. Бог всеведущ. Но Бог, создав человека по своему образу и подобию, конечно, стал переживать надежду, потому что человек по образу и подобию Божьим же опасен, в том числе для Бога, опасен тем, что сделает но то, что мы сделали и продолжаем делать. Но Бог надеется, что этого не будет. Поэтому Он нас не уничтожил за наши грехи, не уничтожает. Поэтому Он нас продолжает любить. У Бога нету человекофобии. Поэтому Бог становится человеком. У Спасителя не было фобий. Это совершенно поразительно. И отсюда тогда мы и приходим к тому, как разрешить тайну человека ненавистничества и ксенофобии. Она преодолевается надеждой, не надеждой на что-то, что мы знаем. Если у меня в банке лежит 1000 рублей, я не надеюсь, что я могу взять 1000 рублей. Я знаю. А вот если у меня нет 1000 рублей, но я надеюсь, что я попрошу у друга 1000 рублей, он мне даст, это надежда. А если у врага попрошу, это тоже надежда. А если я надеюсь, что враг – это, как дивно сказал один мой знакомый Борис Савич Бакулин, был такой богослов в самые застойные годы, в 60-е, 70-е. Он самоздатом все издавал, и владыка Филарет в Минске ему давал деньги на машинисток. И я перепечатывал. И он однажды на меня страшно рассердился, что-то ему не понравилось в моей перепечатке, и сказал: «Яков, вы мой потенциальный друг». Я удивился, он объяснил: «Ну, то есть враг». У человека было отличное чувство юмора. Так вот, ксенофобия, антикоммунизм, антисемитизм, арахнофобия и так далее. Это все искажение надежды. Надежда на то, что непонятное, кажущееся опасным, а иногда реально опасное, что это кажущаяся опасность, а может быть и реальная опасность, но Бог реальнее. Бог реален как спаситель, и Он может спасти. И не только от пауков, но даже от священников. И от самого себя. Чего и всем желаем. Яков Кротов. Всего доброго.
Обиды и ненависть – дорогоживущие, деструктивные чувства. Если они коллективные, целые нации или целые религии обнимают, то живут тысячелетиями. Если, конечно, старики их пестуют и передают новым поколениям, рассказывают им сказки про плохих иных. Вот сейчас, например, дипломаты – во многих странах мира дипломаты, они отслеживают это, пишут и говорят в СМИ, что регионы тонут в ненависти. Не только на Ближнем Востоке, но и у нас на юго-востоке Европы. Жизнь – это поле битвы зла с добром, ненависти с любовью, сочувствия с презрением. Конечно, у коллективной ненависти всегда есть исторические поводы. Она не возникает совершенно на ровном месте. Дыма без огня не бывает, это правда. Например, если говорить о коллективных анти-всяких там вещах, в Танахе, у коммунистов, в программных документах, у клерикалов, есть призывы к геноциду. Программа документа содержит такие ужасные призывы уничтожения либо 6 малых народов, либо имущих классов, либо грешников в аду, ну, кто-нибудь, кого-нибудь в своих прорабных документах все время стремится уничтожить. И надо признать, что неприятие евреев, коммунистов и клира какое-то время, оно бывает понятно. Вы знаете, от чего пол Европы вымерло от чумы? Частное мнение Папы Римского, что кошки – это нечисть сатаны. Кошку уничтожили, пол Европы вымерло. Повод для протестантизма и другого он всегда был, в данный момент, конечно. Ну, то же самое с коммунизмом. Это называется ненавистническая идеология с приставкой «анти». Так получается в жизни, что и была 30-летняя война с протестантами, и крестовые походы, от чего до сих пор мусульмане икают. Если затеять доброе дело, ну, больных переворачивать или деток спасать, придут единицы. Но крикни «Гойда», «Ату», «Бей», «Жги», «Ломай» – такую хорошую, интересную мысль. Даже после проигрыша в хоккее. Только крикни. И найдутся 1500-2000 людей, побегут и будут ломать. Тьма побежит людей. Чтобы делать зло, думать не надо. Не надо, так сказать, искать способности. Силы растут при этом, как орлиные крылья. То есть человек машину может переворачивать. Помните, мы однажды проиграли японцам, был чемпионат мира. На Тверской в Москве сожгли 100 машин. Мы проиграли японцам. Тверская находится в Москве. Какая связь? Вообще до сих пор люди не могут понять. То есть это вообще вещь нерациональная. Все знают мужья. Женщина поругала. Что она делает? Она белье стирает. Удивительно нерациональная вещь. О нерациональности ненависть говорит очень интересный пример. Нет антигерманизма. В 2 войнах немцы уничтожили 6 миллионов евреев, 3 миллиона цыган, 200 тысяч гомосексуалистов, коммунистов пару миллионов. Но вы хоть где-нибудь одного видели антигерманиста? Нет. Испанцы, когда завоевывали Новый Свет, ну, миллионы не извели этих индейцев. Вы где-нибудь видели антииспанство? Нету. Нету. То есть эта вещь вообще не связана с реальностью. Она связана с какими-то клопами в голове, с какими-то тараканами, условно говоря, в голове, которая прилипает, что называется. Возникает так называемая человеконенавистническая идеология. вещь не связана с рассудком. Не надо думать совершенно, найдутся кому думать. Она завязана на страхе непонятного, того, что не растворяется в стране, в мире, не ассимилируется. Более того, у ненавидимых сильная конспирация, поневоле их же бьют. Вы не пойдете на конклав никогда, никогда вы не пойдете на эсеровскую ячейку или круг цыган, или богослужение иудеев. В Мексике, есть такой роман даже, в Мексике после 1917 года убивали не просто кого-то, а всех священников до единого. Кто не успел убежать, мы не виноваты. За ними гонялись, как вот за евреями в Риге. Такой был мощный антиклерикализм. И это было после 1917 года в Мексике. В Албании, в Северной Корее, более того, убили после 1947 года всех христиан. В Северной Корее поголовно всех христиан, в Германии всех гомосексуалистов до единого, всех цыган, всех коммунистов, ну, кого смогли поймать, и всех почти евреев. В 20 веке по ненавистническим основаниям убито более 10 миллионов человек. Без всякой причины. 21 век, мы думали, что нет, а постепенно возрождает эту ужасную традицию ненависти, называется в юриспруденции, к неограниченно широкому кругу лиц. Вместо справедливого воздаяния виновному узкому кругу лиц. Вместо того, чтобы наказать ограниченно узкий, действительно виноватый круг, ненависть выплескивается на тех, кто сбоку, тех, кто ближе, кого можно достать. И вы знаете, я раньше все время думал, ну я уже давно верующий, 42 года, почему Господу нужно наше покаяние? Ну, неужели Господь не может нас так простить? Он же видит наше сердце. Чему ему нужно вот именно акты покаяния? Или признать неправду, как и Горбачев? Чему Господу это нужно? Так я понял, что самому Господу, да, это не нужно. Господь может так простить. Он все может. Это нужно нам, людям. Был такой поляк, римский папа, Иоанн Павел II. Он приехал в Иерусалим, встал на старенькие коленочки и вот за всех этих предыдущих пап попросил прощения у евреев. Были погромы и в России. У нас в Томске были погромы в 5-м году. Убивали палками евреев. И он попросил от имени неограниченно широкого уже умершего круга лиц, но дело в том, что в католичестве и православии, что церковь – это не то, что на земле. Это и на земле, и на небе. Она единая. Папа Римский считается викарием, то есть замом Христа. От имени того христианства, которое вот он видел, знал и верит ему, он встал на старенькие коленочки. Хотя он никакого не убивал, но был поляком. А в Польше сильнейший антисемитизм, он все знает. И после войны еще был. И он встал на эти коленочки. И вы знаете, я вот разговаривал с Петром Полонским, брал интервью и других, значит, видных раввинов. Тысячелетняя ненависть между католиками и иудеями, она, в общем-то, почти шла нет. Ну, есть, конечно, отдельное проявление, но того, что было раньше, вот, вообще, покаяние, оно нужно не Богу, Бог и так знает твое сердце, ты доволен собой, недоволен, оно нужно, чтобы вот в этих ситуациях, сейчас, например, вот в отношении между католической церковью, половина протестантских, не все, правда, приняли это, и евреями нормально все абсолютно. Еще остались православные, хотя бы часть больше христиан в уме своем и взаимно акты ненависти прекратились. Смирение наше, покаяние, оно нужно именно вот в этом случае особенным образом. Горбачев. До Горбачева в Европе и в Америке был страшнейший антикоммунизм. И был за что, конечно, коммунизм тоже хорош. Но Горбачев, условно, конечно, он не вставал, он не христианин, атеист, но он встал на свои старческие коленочки и просил прощения за какие-то акты. Подняли все эти ужасные дела, попытались даже с поляками в Катыни примириться, признали, там еще другие вещи признали. Ну, в каждой нации есть свои грешки, что-то говорить, не только коммунистов. Но он это все вывел на поверхность, весь грех. Он, условно говоря, встал на коленочки и просил прощения там у поляков, неважно, там у западников, с кем там у них там были у нас... У коммунистов проблему. У своей нации, конечно. Антикоммунизм и антиклерикализм, ну, не то, чтобы они побеждены, но, в общем, уже эксцессов почти нету. Куба осталась, Северная Корея, Вьетнам, Китай. Ну, все равно такой вот ненависти есть понятие, что делать. Но ненависти такой вот жгучей, она исчезла. Один человечек встал на коленки. Что такое смирение? Как оно много делает? Как это здорово? И тысячелетняя ненависть, куда-то и делась. Все. Вот смысл покаяния и смирения. Сам он лично ни в чем, я думаю, не виноват был. Но он понимал, что так как должность, и полагается, и так далее. Мы в то время даже посмеивались немножко. Ну, старый дед зачудил перед Бруно извинялась, которого сожгли там, ну, много кого сожгли. А на самом деле это очень важно. И это не символизм, а это правильно. Правильно, абсолютно правильно. Горбачев сам тоже, я думаю, никого там не расстреливал, но тем не менее, раз ты руководитель этой организации большой под названием Компартия, то ты должен признать такое своеобразное покаяние. И в то время был замечательный фильм «Абуладзе. Покаяние». Такой же местный Сталин в Грузии, который всех расстреливал, его все время из могилы вытаскивали. Ну, никто не покаялся. Покаяние – единственный способ унять человека ненавистничество. Единственный способ, поэтому да, мудрецы так говорят, если кто-то на тебя имеет, но ты не чувствуешь себе, ну, я вроде как ничего такого не делал, ничего, не облезешь. Первый – попроси прощения. Ничего не облезешь. Ты спасешь душу того несчастного, который тебя ненавидит. Тут не вопрос о справедливости. Милость, она что? Превосходнее суда. Она возвышается над всем. Тут вопрос в том, что ради спасения ближнего нужно свое великое «я» пригнуть немножко. Мы видим, что в истории есть два случая. Это Горбачев и Иоанн Павел II. Теперь остался антисемитизм, мы видим, страшный. То есть это важная составляющая менталитета огромного количества народов, не только арабов. Хотя арабы не могут быть антисемитами. Почему? Потому что они семиты. Арабы и евреи – семиты. То есть это как вот русские и украинцы. Они не могут друг ненавидеть, потому что русские и украинцы – это один народ. Кто владеет евреем, понимает арабов. Случился Холокост. Когда христиане думают, ничего себе, а ведь кто убивал в концлагерях евреев? Лютеране. И вот после Холокоста как-то стали думать, нет, что-то какая-то ерунда. Вот. Что такое за любовь, когда миллионы погибают? Он не был чисто немецкой историей. У нас погромы начались в Бессарабии. Первый был Бессарабский, Кишинёв погром. Погибло 300 евреев. Потом был Томский в 1905 году. Потом еще отдельные были погромы. То есть это не была чисто немецкая история. Немцы просто были на острие всеобщего антисемитизма. И после катастрофы Шоа 43-45 годов быть антисемитом в прежнем смысле в цивилизованном мире уже стало как-то неловко. Вроде бы ты сторонник Гитлера. Тем не менее, мы видим, антисемитизм никуда не делся. Теперь вывод после Иоанна Павла II и после Горбачева. Тоже нужен для Израиля свой Пинхус Полонский или свой Иоанн Павел II, или свой Горбачев, а я, может, даже больше скажу, может быть, нужен свой Машиах для того, чтобы и эта ненависть тоже куда-то делась. Вдруг. У Салтыкова-Щедрина есть такая повесть «Город Глупов» в школе учили. Среди правителей города Глупова был только один нормальный мэр, Георгадзе, который пожалел слезы сиротские. Вы понимаете, на чем основана ликвидация ненависти? Просто на жалости. Он просто пожалел. Те все воевали, полгорода уничтожали, ну, кто читал, знает. А этот просто пожалел слезы. Вокруг него ходили всякие военачальники, им же нужно новые звездочки нужны. Давай, давай, мы сейчас это разнесем до полгорода. А он пожалел. А он говорит, да я мы еще собираю пока. Я еще пока так отбрехивался. Потом умер. Он просто пожалел слезы сиротские. Он не залил страну кровью, когда его выгоняли. Его выгоняли буквально палками из Кремля. Но он при этом не залил страну кровью. А мог. Нашлись бы парочка военачальников, которым нужна лишняя звездочка. Залили бы страну кровью бы, а он не стал этого делать. Человек, который каким-то образом имел возможность и не сделал, это и есть великий пример. Иметь возможность украсть и не украсть. Иметь возможность залить, так сказать, ненавистников кровью, там, арестовать того же Ельцина, и не арестовать при этом, а мог. Я хочу сказать про мнение Тарковского, был такой режиссер знаменитый, что Восток ближе к истине, чем Запад. Но западная цивилизация съела Восток своими материальными претензиями к жизни. Сравните восточную и западную музыку и другое искусство. Запад кричит, это я. Смотрите на меня, послушайте, как я страдаю, как я люблю, как я несчастлив, как я суетлив. Я, мое, мне, меня. Восток в своем искусстве ни слова никогда не говорит о себе. Какое наблюдение глубокое. Если мы в своих молитвах, в своих действиях, а самое главное, в своих рассуждениях, думаем о себе любимых, как обыкновенные западные эгоисты. Грош нашей вере, мы только о себе и говорим, и думаем. Наша мысль не направлена ни на Бога, ни на ближнего, она вся на себя. Только на я центр пупвселенной. К такому человеку любая гнев, как меня обидели, такая ненависть прилипает прямо на раз, не правда ли? Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.